«Как, по-твоему, он потерял руки?» — спросила Фелисин невинным тоном.
«Он был когда-то вором».
«Был, но руки отрубили в храме. Ключ был, видишь ли. Путь высшего жреца к своему богу. Татуировка на ладони правой руки. Ее прижимают к священному знаку. Рука к груди, в общем-то, просто как приветствие. Я много дней провалялась после того, как Беннет меня избил. Наги Борик рассказывал. Так много всего. Я должна была забыть все это, знаешь ли. Я пила дурханговый чай галлонами, но этот настой просто растворил поверхность. Тот фильтр, который говорит, что важно, а что нет. Его слова вливались в меня беспрепятственно и оставались внутри. У тебя ничего не выйдет, Баден».
Он поднял правое предплечье Гиборика, внимательно осмотрел блестящую, покрасневшую в нараставшем свете дня культю.
«Пути назад нет», — сказала она. «Жречество позаботилось об этом. Он не тот, кем был. И все тут».
С тихой злобой Баден развернул предплечье, чтобы прижать культю к священному знаку. Воздух взвыл. Звук сшиб их, отбросил вниз, заставил инстинктивно царапать камень.
«Прочь! Прочь от этой боли! Прочь!»
Вопль был исполнен агонии. Она нахлынула на них огнем. Небо почернело, словно волосы заструились трещины по камням, ширясь из-под неподвижного тела Гиборика. Фелисин силилась отползти прочь, вверх по трясущемуся склону. У нее из ушей шла кровь. Трещины, татуировки Гиборика расцвели на теле, перескочили неизмеримое расстояние от кожи к камню, пронеслись под ней, превращая камень под ладонями в нечто гладкое и маслянистое. Все затряслось. Даже небо, казалось, извивается, обрушивается само в себя, как будто сонм невидимых рук протянулся сквозь незримые порталы, ухватив саму ткань мира в порыве холодной, разрушительной ярости. Вопль был нескончаемым. Ярость и невыносимая боль схлестнулись, будто нити в натягивающейся веревке, затянулись петлей на ее горле. Звук перекрыл окружающий мир, его воздух, его свет. Нечто ударилось оземь, почва содрогнулась, Фелисин подбросила вверх. Она упала, сильно стукнувшись локтем. Кости руки завибрировали, как клинок. Свет солнца померк. Фелисин силилась вдохнуть. Ее расширившиеся от страха глаза уловили движение чего-то за впадиной, тяжело встающего над равниной в обрамлении густой тучи пыли. Двупалое, обрамленное щетиной копыто, слишком огромное, чтобы в него поверить, вздымалось, уходило в полуночную тьму. Татуировка перетекла с камня в сам воздух. Чернильно-синяя паутина разрасталась сумасшедшими, дерганными узлами, прыснула во всех направлениях. Фелисин не могла дышать. Ее легкие горели, она умирала. Ее втянула безвоздушная пустота, что была воплем божества. Внезапная тишина, только эхо еще звенит в ушах. Воздух влился в легкие, холодный и горький, но ничего злаще Фелисин не знала в жизни. Кашляя, сплевывая желчь, она встала на четвереньки, подняла трясущуюся голову. Копыта исчезла. Татуировка висела, как мираж через все небо, медленно выцветая. Движение привлекло ее взгляд вниз, к Бадену. Тот стоял на коленях, закрывая уши руками. Сейчас он медленно поднимался. Кровавые слезы наполняли морщинки на его лице. Шатаясь, Фелисин встала на ноги. Земля казалась удивительно тягучей. Она тупо моргала, глядя вниз на мозаику известняка. Волнистые узоры меха татуировки все еще дрожали, вырываясь из-под ее мокасин, когда Фелисин пыталась удержать равновесие.
Трещины, татуировки, они спускаются вниз и вниз и вниз, как будто я стою на гвоздях в лигу длиной, и каждый гвоздь не падает только потому, что его окружают другие. Ты пришел из бездны, Феннер? Сказано, что твой священный путь граничит с самим хаосом. Феннер, ты все еще здесь? «Ты все еще среди нас сейчас?»
Она повернулась, чтобы встретиться взглядом с Баденом. Его глаза помутнели от потрясения. Но Фелисин могла различить первые проблески страха, рвущегося наружу.
«Мы хотели божественного внимания», — сказала она. «Но не самого Бога.
Дрожь охватила ее. Она обхватила себя руками, заставляя следующие слова выйти наружу.
И он не желал приходить.
Его слабость была минутной. Боден вздрогнул, будто пожал плечами.
«Так он и ушел, верно?»
«Ты в этом уверен?»
Вместо ответа он отрицательно помотал головой, посмотрел на Гебурика. После короткого осмотра сказал.
«Дыхание выровнялось. Он не выглядит таким сморщенным и изможденным. Что-то произошло с ним».
Фелисин хмыкнула.
«Такова награда за то, что на волосок разминулся с божьим копытом».
Боден хмыкнул. Его внимание вдруг приковало что-то другое. Фелисин проследила за его взглядом. Вода исчезла, впиталась в почву, оставив после себя лишь ковер из трупов накидочников. Фелисин хрипло хохотнула.
«Вот так спасение нам принесли!»
Гебурик медленно свернулся в калачик.
«Он здесь!»
— прошептал старик.
«Мы знаем!»
— ответил Боден.
«В мире смертных!»
— продолжил бывший жрец после паузы.
«Он уязвим!»
«Ты смотришь на это не с той стороны!» — сказала Фелисин. «Бог, которому ты больше не поклоняешься, отобрал твои руки!» И вот теперь ты вытащил его сюда. Не связывайся со смертными».
То ли ее холодный тон, то ли жестокие слова каким-то образом придали Гебурику сил. Он развернулся, поднял голову, потом сел. Нашел взглядом Фелисин.
«Устами младенца», —
сказал он с улыбкой, не имеющей ничего общего с юмором.
«Значит, он здесь», — пробормотал Боден, оглядываясь. «Но как Бог может спрятаться?»
Гебурик поднялся на ноги.
«Я бы отдал остаток руки, чтобы только взглянуть сейчас на расклад колоды. Представляю, какая буря поднялась среди взошедших. Это вам не обсиженное мухами явление, не подергивание ниточек власти».
Он поднял руки, нахмурился, глядя на культи.
«Годы прошли, но вот, призраки вернулись».
Даже просто смотреть, как смутился Боден, было довольно тяжело.
«Призраки? Руки, которых здесь нет», —
объяснил Гебурик.
«Отголоски. Этого достаточно, чтобы свести человека с ума».
Он встряхнулся, прищурился, глядя на восток.
«Я чувствую себя лучше».
«Похоже на то», — сказал Боден.
Жара нарастала. Через час она станет нестерпимой. Фелисин нахмурилась.
«Исцелен Богом, которого отверг. Неважно. Если сегодня останемся в палатках, будем слишком слабы, чтобы предпринять хоть что-то на закате. Мы должны идти сейчас, к следующему источнику воды. Если не пойдем, погибнем. Но я переживу тебя, Боден, ровно настолько, чтобы всадить в тебя нож».
Боден взвалил на плечи мешок. Сияя лучезарной улыбкой, Гебурик вдел культи в лямки мешка, который несла Фелисин. Встал легко, хотя и пошатнулся, чтобы удержать равновесие, когда выпрямлялся. Боден показывал дорогу. Фелисин шла за ним.
«Бог шагает по миру смертных, но шагает в страхе. Его власть невообразима, но он вынужден прятаться».
И каким-то образом Гебурик нашел в себе силы противостоять случившемуся.
И тому факту, что он за случившееся в ответе. Это должно было сломать его душу. Но он не ломается, а гнется.
Сможет ли стена цинизма противостоять этому натиску долго?
Что же такое он натворил, чтобы лишиться рук?
Ей нужно было справиться со смятением. Мысли ворочались в ее сознании, в каждом закутке. Она все еще предвкушала убийство, и все же испытывала смутный порыв, некую общность со своими спутниками. Ей хотелось сбежать от них. Фелисин чувствовала, что их присутствие – воронка, засасывающая ее в водоворот безумия и смерти, но она знала, что зависит от них. Позади заговорил Гебурик.
«Мы доберемся до побережья. Я слышу запах воды. Близко. К побережью. А когда мы доберемся туда, Фелисин, ты обнаружишь, что ничего не изменилось. Совершенно ничего. Понимаешь, что я имею в виду?»
Она ощущала в его словах тысячи смыслов, но ни один не был понятен ей. Впереди раздался удивленный возглас Бадена. Мысли Маппо Трелля унеслись почти на 800 лик на запад, к закату, не похожему на этот. К закату, что случился 200 лет назад. Он видел себя идущим по равнине, где трава была по грудь, но трава эта оказалась примята к земле, покрыта чем-то похожим на жир. И когда он шел, сама земля под кожаными сапогами ускользала и двигалась. Он прожил уже столетие, повенчанный с войной, что превратилось в неизменную круговерть набегов, схваток и кровных жертвоприношений божеству чести. Игры юношей, он давно устал от них. Тем не менее, Маппо остался, пригвожденный к одинокому дереву, но только лишь потому, что привык к окружающему пейзажу. Поразительно, чего только не вытерпишь, оказавшись в объятиях привычки. Он достиг той стадии, когда все странное и незнакомое вызывало страх. Но, в отличие от своих братьев и сестер, Маппо не мог плыть на гребне этого страха всю свою жизнь. И потому, чтобы оторвать его от дерева, понадобился ужас, к которому он приближался сейчас. Молодым он покинул торговый город, бывший его домом. Маппо увяз, как тогда многие в его возрасте, в лихорадочных метаниях, отрицании гнилого застоя трельских городов и старых воинов, что превратились в торговцев пхидеринами, козами да овцами, и вспоминали о путях сражений лишь в бесчисленных тавернах. Он принял старый кочевой образ жизни, добровольно стерпел посвящение в один из глухих дальних кланов, который сохранил традиционный уклад. Цепи его убеждений держались сотни лет и были разрублены однажды таким способом, которого Маппо не мог предвидеть. Его воспоминания оставались четкими, и мысленно он снова шел по равнине. Показались развалины торгового города, в котором он родился. Минул месяц со времени его разрушения. Тела 15 000 убитых, те, что не сгорели в яростном пламени, давно были изглоданы до костей равнинными падальщиками. Маппо возвращался домой, к голым костям, обрывкам одежды и потрескавшимся от жара кирпичам. Древняя поплечница приютившего его клана провидела произошедшее по сжженным плоским костям, как и предсказали несколько месяцев ранее безымянные. И хотя городские трелли стали им чужими, все же они были родней. Однако задача не имела ничего общего с местью. Это заставило замолчать многих товарищей, которые, как и Маппо, родились в уничтоженном городе.